Глава 20. Что ж, как говорил наставник Герлон, любой поступок имеет свою цену. Время платить.
Но тебе же понравилось?
Проекция Велея лукаво на меня посмотрела. Какой смысл скрывать очевидное? Да, понравилось. Если появится возможность, повторю еще раз. Осталось дело за малым — выжить. Почему мы говорили в проекции? Потому что в реальности такой возможности не было. Мало того, что нас разъединили и поместили в нескольких метрах друг от друга, так еще и связали по рукам и ногам, уложив лицом в пол, словно мы хоть что-то могли сделать. Хотя, как показывает практика, могли. Причем как.
«Это измена! Их нужно казнить!»
Где-то неподалеку верещал Буч Фэн. Еще один обиженный и оскорбленный. Театр абсурда какой-то. Небо, за что нам все это? Тем не менее, я действительно ни о чем не жалел. Когда Дарна начала раздеваться, чтобы подстегнуть нас к правильному для нее решению, на меня что-то накатило. Очутившись рядом с девушкой, я без раздумий пробил ей в нос. Это единственное, что я мог ей дать. Явно не ожидавшая такого поворота красноволосая рухнула на пол, и я, уподобившись Велее, насел на нее сверху, вколачивая в дурную голову правильные мысли. Не стоит приходить к искателям и предлагать им роль проституток. Я понимал, что Дарна появилась в нашем доме не просто так. Наверняка этот хитрый и коварный план кого-то из советников. Но то, что произошло дальше, вызывало сейчас улыбку. На одну хитрую задницу нашлась другая. Пока я доходчиво объяснял красноволосой, что она ошиблась домом, явившееся к ней сопровождение почему-то грохнулось на пол, сменившись новым, а к нам в дом с криками «Ага! Я так и знал!» вломился какой-то подросток. Это сейчас я знаю, что нас почтил своим вниманием Буч Фэн, решивший наказать жену за измену. Тогда это чудо было для нас просто каким-то дурачком, решившим помешать воспитанию Дарны. В общем, Велея добралась до него раньше, чем подоспели защитники. Сломанная челюсть, нос и рука племянника-советника Дилайлы доходчиво объяснили ему, что не стоит врываться в дом к искателям. Потом набежали слуги, пришла тьма, и очнулись мы связанными, лежащими лицом вниз где-то в весьма большом зале. А вокруг нас находилось огромное количество даусов в виде черных пятен. Бесит, что мое духовное зрение такое слабое.
«Буч Фэн, займи свое место!»
Спокойный голос советника Дилайлы оборвал причитание юноши.
«Поднимите их!»
Надсмотрщики, что были представлены ко мне и Велее, грубо схватили нас за веревки и установили в вертикальное положение. Нет, точно театр абсурда. На нас даже амулеты какие-то надели, что не позволяли пользоваться техниками. Энергия никуда не уходила, но и структурировать ее во что-то вещественное было невозможно. Действительно, страшных и опасных злодеев поймали. Того и гляди, половину дворца разворотим. Неужели наивные даусы полагают, что, разъединив нас с Велеей и нацепив на шею бесполезные амулеты, они заблокировали нам доступ к сопряженным техникам? Даже жаль их расстраивать. Вертикальное положение позволило мне осмотреться. Мы действительно находились в огромном зале, стоя в самом его центре. Напротив нас было 13 кресел, 12 из которых заняты. Совет клана Феникса почти в полном составе. Не хватало, что, естественно, только главы. Его такие мелкие разборки не интересовали. По краям зала собрались представители высших домов и родов клана. Несколько сотен даусов, причем большая часть стояла. Видимо, статус не позволял сидеть в присутствии лидеров клана. Но кто-то сидел. Они находились ближе всех к советникам. Видимо, ближайшие родственники, особо важные персоны, да и просто те, кого советники желают выделить среди остальных. Находились там Дарна и Буч Фэн. Если красноволосая сидела с гордо выпрямленной спиной и смотрела строго перед собой, то Буч стоял на ногах и пытался объяснить тете, что нас следует покарать за предательство и измену, что мы, продавшиеся демонам искатели, подло напали на такого цветочка, как он. Говорю, театр абсурд во всей красе. Тем не менее, нашелся и приятный сюрприз. Неподалеку от нас, сбоку, стоял наставник Герлон. Как всегда, невозмутимый и спокойный, словно старец, что познал эту жизнь несколько десятков раз. Правда, рядом с наставником стоял владыка золотого ранга Нургал-Ли, что было крайне необычно. Складывалось ощущение, что церемонию награждения искателей в срочном порядке превратили в церемонию их наказания, забыв предупредить об этом участников.
«Еще одно слово, Буч Фэн, и ты покинешь заседание».
Советник Дилайла говорила тихо, но каждое ее слово припечатывало словно кувалда. Недовольный юноша уселся на кресло и набычился, сложив руки на груди. То, что это недоразумение позволяло себе делать в присутствии высшего совета клана, демонстрировало его весьма немалый статус.
«Твои ученики напали на представителя клана на территории внешнего дворца, искатель Герлон».
Советник Делайла решила продолжить это представление.
«Это ты их надоумил? Или они действовали по собственной инициативе?»
«Моих учеников ведет небо, старшая».
Голос наставника оставался спокойным и уверенным.
«Если оно решило, что они обязаны наказать мешающих их покою представителя клана, значит, на то были веские причины».
«То есть ты не отрицаешь, что это ты надоумил учеников напасть на Бутча Фена?»
«Все, что произошло, явилось велением неба, старшая. Мои ученики действовали так, как я их учил».
«Это признание!»
Откуда-то позади нас послышались выкрики.
«Искатель признался, что надоумил своих учеников напасть на клан! Это измена!»
«Тишина!»
Советнику Делайле даже голос повышать не потребовалось.
«Искатель Зандер и искатель Велея, признаете ли вы, что действовали по прямому указанию своего наставника? Если это так, то вы сумеете сохранить свои жизни».
«Небо! За что нам все это?» На одном из кресел близ совета клана я заметил вершителя судеб, и картина происходящего сложилась сама собой. Вершитель, Нургалли, наставник Герлон. Клан Феникса решил показать, что созданная имперскими чиновниками гильдия искателей полностью себя дискредитировала и подлежит, если не уничтожению, то запрету на территории Центрального пояса, а то и всего Южного сектора. То, что творит советник Делайла, даже близко не имеет никакого отношения к реальности. Но кого это заботит? Взрослые играют в свои игры, а несмышленные дети, к которым в том числе можно отнести и нашего наставника, являются в этих играх разменной монетой. Молчать нельзя. Любое молчание будет интерпретировано так, как нужно советнику Делайле. Так что я ответил. «Все, что произошло вчера вечером, явилось следствием наших решений. Наставник Герлон не имеет к этому никакого отношения. Мы защищали свое имущество от грабителей. Никогда бы не подумал, что Буч Фен позарится на нижнее белье моей жены. Неужели в клане настолько плохо со снабжением?»
«Наглая ложь!»
— вскочил ошарашенный моими словами подросток.
«Я пришел туда, чтобы...»
«Тишина!»
Советнику Делайле на этот раз пришлось все же повысить голос. Еще и силу приложить, чтобы Буч не успел сказать что-то ненужное.
«Твои ученики признались, что желали смерти представителю клана».
Советник Делайла вновь посмотрела на искателя Герлона.
«Наказание за такое преступление одно — смерть».
«Если небу будет угодно, пусть будет смерть», — спокойно ответил наставник. «Только советник забыл основное правило наставничества. За все деяния учеников отвечает их наставник, в том числе и за нападение на представителя клана. Я забираю их вину и готов понести заслуженные наказания, если на то будет воля неба».
«Ты смеешь указывать мне на то, что я что-то забыла?»
Тон и гнев в голосе совершенно не соответствовали внешнему виду советника Делайлы.
«Да, смею».
Наставник Герлон был сама невозмутимость.
«Даже мудрейшим порой требуется помощь».
«Довольно. Видит небо, я хотела дать вам шанс искупить все те преступления, что вы совершили против клана Феникса. Но вы демонстративно отворачиваетесь от протянутой руки помощи, пытаясь ее при этом еще и укусить, как животное. Я давно говорила, что искатели изжили себя 1000 лет назад. Вы бесполезны и опасны. Само ваше существование является угрозой процветанию империи. Правым, данным мне советом клана, я приговариваю к смерти искателей Герлона, Зандра и Велею. Никто не смеет нарушать законы клана Феникса».
«Которому эти трое совершенно никоим образом не относятся», —
послышался низкий, спокойный голос, и в зале повисла гробовая тишина. Центральное кресло, что пустовало все это время, неожиданно перестало быть пустым. Там появилась фигура человека. Вот только сосредоточить на ней взгляд не получалось. Почему-то начинали болеть глаза, и против воли взгляд уходил в сторону. Периферийным зрением я видел, что это человек, облаченный в весьма простую одежду. На поясе висел дзянь, на груди сиял герб клана. Черные волосы. На этом детали заканчивались. Как я ни старался и не заставлял себя, взглянуть даже на ноги главы клана не получалось. Судя по хрипам и недовольному сопению Велеи, она столкнулась с чем-то подобным.
«Расскажи-ка мне, любимая супруга, что здесь происходит?»
«Искатели Зандер и Велея напали на Бутча Фена и практически его убили. За это я приговорил их к смерти. Искатель Герлон, их наставник, взял вину на себя.
поэтому умрет вместе с ними».
«Напали на Бучефена?» — произнес глава. «Где?»
«Во внешнем дворе».
Судя по всему, советник Делайла не могла юлить и отвечала главе клана только правду. Не договаривала, утаивала информацию, но ни слова не врала.
«Конкретно. Мне нужно место, где произошло покушение на убийство».
«В гостевом доме внешнего двора».
«Кому из гостей был выделен этот дом?»
Глава оказался невероятно дотошным.
«Искателям Зандру и Вилеи».
Этот ответ дался советнику Делайле крайне непросто, но умолчать она права не имела.
«Что делал житель внутреннего двора поздним вечером в гостевом доме, выделенном гостям клана?»
«Он преследовал свою жену».
«Что делала жена жителя внутреннего двора поздним вечером в гостевом доме, выделенном гостям клана?»
«Явилась туда с предложением зачать ребенка, так как она отказывается подпускать себе Бучефена».
После этих слов собравшиеся не выдержали и ахнули. Слова советника Делайлы ставили крест на самом существовании Дарны.
«Сама ли жена жителя внутреннего двора решила явиться в гостевой дом, выделенный гостям клана? Или ее кто-то надоумил?»
«Таково было решение ее отца, советника Акрина».
«Сам ли советник Акрин принял такое решение? Или его кто-то надоумил?»
«Это было мое предложение. Дарна Фен избегала встречи с Бучем Феном, считая его недостойным. Таким образом, я хотела вынудить искателя Герлона работать на клан. Его ученики должны были совершить ошибку, что карается смертью, но 200 лет служения клану Искателя этапа зародыш Бога могли бы исправить эту оплошность. Все, что сделала, я сделала ради клана. Раз эта троица не хочет работать на клан Феникса, они должны умереть. Никому не нужен независимый зародыш Бога».
Фигура главы встала с кресла и в мгновение ока очутилась рядом с нами. В нос ударил приятный аромат. Глава пользовался дорогими духами. Я попытался поднять голову, чтобы хотя бы посмотреть на тело главы, но все, чего смог добиться, — заработать резь в глазах. Мое тело не имело возможности смотреть на Бога.
«Искатель Зандер, позволь твою пластину».
В голосе главы не было угрозы или приказа, только просьба, отказать которой было невозможно. Я стащил пластину и протянул ее перед собой. Глава забрал мой амулет и оказался рядом с Вилеей, где попросил о том же. Следующим был Герлон, и, что меня удивило, Нургал-Ли. Четверо искателей отдали главе клана свои пластины, явно не понимая, что тот задумал. Сам же глава вновь очутился в своем кресле и протянул пластину советнику Делайле.
«Читай!»
«Искатель Зандер».
«Жена, не заставляй меня заниматься твоим обучением. Читай!»
«Искатель Зандер, этот даус угоден небу».
«Читай!»
В руках обладательницы косичек появилась следующая пластина.
«Искатель Вилея, этот демон угоден небу».
«Читай!»
«Искатель Герлон, этот даус угоден небу».
«Читай!»
«Искатель Нургал, этот даус безразличен небу».
«И теперь, когда ты прочла пластины, когда на своей шкуре осознала, кто их создал, хочу задать тебе вопрос, любимая жена. Почему ты решила уничтожить клан Феникса?»
Если я думал, что в зале до этого стояла гробовая тишина, то ошибался. Сейчас стоящие вокруг нас даусы даже дышать боялись, чтобы не привлечь к себе внимание главы клана. «Я действовала в интересах клана. Искатель этапа зародыш Бога был бы нам полезен, и я не могу допустить, чтобы его прибрал к рукам кто-то другой. Я не могла отдать его вершителям судеб».
«Поэтому ты решила убить тех, чьи пластины были созданы самим императором? Тех, кто угоден небу?»
«Я не учла этот момент. Моя ошибка».
«Которая едва не привлекла к клану внимание императора. Мне не нравится, как ты все провернула, любимая жена. Считаю, что такая неаккуратность должна быть наказана. Советник Акрин».
«Глава?»
Отец Дарны поднялся с места и склонился.
50 лет назад я даровал тебе право быть советником для того, чтобы ты отстаивал интересы своего рода и клана, а не превратился в марионетку моей любимой жены. Все мои советники равны между собой, даже если с одним из них я делю ложе. Ты не оправдал возложенного на тебя доверия, бывший советник Акрин. Виновен!»
С этими словами отец Дарны исчез, осыпавшись на пол черной пылью. Глава клана продолжил.
«Род Вум, дома Фен,
отныне признан утратившим доверие и изгоняется из центрального региона. Буч Фэн!»
«Муж мой, нет!»
Советник Делайла посмела перечить главе, но не смогла. Захрипев, она растеклась по креслу.
«У тебя даже нет сил на то, чтобы встать, когда с тобой говорит твой глава. Таким нет места в клане. Виновен!»
Еще один ворох черной пыли. Кресло, где когда-то сидел Буч Фэн, опустело.
«Род Пау дома Фэн отныне признан утратившим доверие и изгоняется из центрального региона. Советник Делайла!»
«Глава!»
Давление исчезло, и обладательница двух детских косичек встала, склонившись перед главой. Не мужем. В глазах советника Делайлы стояли слезы. Но это максимум эмоций, что она могла себе позволить.
«Ты заигралась, советник Делайла. Забыла, кто ты есть на самом деле. Завела любимчиков. Уничтожаешь тех, кто тебе перечит. Это недостойно первого заместителя совета клана. Но ты моя любимая жена. Поэтому твое наказание будет на порядок строже, чем других провинившихся. Дарна Фэн!»
«Глава!»
Красноволосая красавица побелела, но поднялась с кресла и склонилась. Смерть отца Дарна восприняла достойно. На ее глазах не появилось ни одной слезинки. Сейчас, встав перед главой, девушка готовилась встретиться с отцом где-то в другом месте. Вот только у главы клана были другие мысли на ее счет.
«Советник Делайла, ты называешь Дарну Фэн бездарной, никчемной и бесполезной представительницей нашего клана. Возможно, так оно и есть. Я не желаю погружаться в такие мелочи. Значит, пришло время это исправить. Ты желаешь от меня ребенка? Ты получишь его только после того, как докажешь, что способна воспитать достойного потомка. Отныне Дарна Фэн является твоей приемной дочерью, моя любимая жена. Докажи, что ты способна воспитать достойного и полезного представителя клана Феникса. И тогда я навещу твои покои. У тебя есть 30 лет на то, чтобы превратить Дарну в опору и надежду клана. Не сумеешь? Я начну думать о твоей несостоятельности, любимая жена. Таково мое решение».
«Я принимаю его, мой муж»,
— ледяным голосом произнесла советник Делайла и посмотрела на ошарашенную Дарну, что уже трижды успела попрощаться с жизнью.
«Подойди ко мне, дочь. Отныне твое место возле меня».
«Теперь вы».
Глава клана вновь повернулся в нашу сторону, но достоверно сказать этого я не мог. Прямой взгляд даже на его одежду вызывал сильную резь в глазах. Сгробастав наши пластины, глава клана очутился неподалеку. Веревки, что меня связывали, куда-то пропали. Судя по облегченному вздоху Велея, ее путы тоже исчезли. Глава клана подошел ко мне вплотную, вынуждая опустить голову. Только так я мог держать глаза открытыми. Поза настолько напоминала покорность, что я даже разозлился. Но сколько бы ни боролся, как бы ни старался пересилить себя, поднять голову и хотя бы посмотреть на ноги главы клана, у меня возможности не было. Это бесило невероятно. Неожиданно я ощутил, что мне надевают на шею мою пластину. Ошеломление накрыло настолько, что я даже не заметил, как глава исчез, появившись рядом с Вилеей. Подняв голову, боковым зрением я заметил, что глава надел пластину на ее шею. Герлону вручил в руки. Наставник смотрел прямо на главу, в отличие от нас. А Нургалу Ли небрежно швырнул в руки.
«Искатели Герлон, Зандер и Вилея!»
Голос главы проникал, казалось, в самую душу.
«До тех пор, пока ваши деяния угодны небу, со стороны клана Феникса вашей жизни ничего не будет угрожать. Если кто-то из моих подданных вздумает переврать мои слова или их проигнорировать, будет жестко наказан. Причем не только сам, но и весь его род, а то и целиком дом. Решение об этом будет сегодня же спущено до всех поясов, домов и родов клана Феникса. До тех пор, пока ваши деяния угодны небу, вам гарантирована безопасность. Но учтите, ваши пластины несут частичку моей сущности. Как только небо решит, что своими деяниями вы стали ему безразличны, я сразу об этом узнаю и отдам приказ о вашем устранении. Никто и ничто не спасет вас троих от гнева клана Феникса, куда бы вы ни спрятались. Что в этом, что в другом мире. Такова моя воля. «Я принимаю ее, глава клана Феникса», — ответил наставник Герлон. «Как и мои ученики. Как только наши деяния станут неугодны небу, мы сами явимся в клан Феникса и взойдем на эшафот с гордо поднятой головой. Такова наша воля».
Воля нашла на волю. Вновь в зале прекратили дышать. Редко кому доводилось так разговаривать с главой клана и оставаться при этом живым. Мне, наконец, удалось найти способ наблюдать за происходящим, разглядывая людей рядом с главой. Какое-то время глава и наставник Герлон смотрели друг другу в глаза. Никто не собирался сдаваться, никто не собирался отводить взгляда. Это продолжалось вечность, хотя на самом деле чуть дольше нескольких секунд, после чего глава клана Феникса усмехнулся.
«Искатель Герлон, ты взошел на этап зародыша бога совсем недавно. Еще несколько лет назад ты был обычным мастером, но сегодня являешься весьма весомой фигурой, ради которой моя жена даже решила устроить неудачный спектакль. Твои ученики нашли и передали в мой клан бога секта Керанси. Император был доволен таким подарком. Мой клан получил весьма приятные награды. Поэтому считаю, что тот, кто подготовил таких выдающихся даусов, достоин награды. Насколько мне известно, ты еще не обзавелся достойным оружием, поэтому прошу, прими и носи с честью мой дар. До тех пор, пока твои деяния угодны небу, этот зянь станет твоим верным спутником».
С этими словами глава клана снял с пояса свой артефакт, что он по какой-то странной причине называл дзянем, и передал его вместе с нужными наставнику Герлону. Тот двумя руками принял и склонился благодаря за дар. Выпрямившись, искатель Герлон извлек дзянь из ножен. Я едва не ослеп. Лезвие сияло не только в духовном, но и в реальном мире. Даос приставил его к ладони и провел, разрезая плоть. Дзянь окропился кровью, что впиталось в лезвие, как в песок. Мгновение, и свечение в реальном мире прекратилось. Артефакт признал своего нового хозяина.
«Теперь вы...»
Взгляд главы повернулся в нашу сторону.
«Два искателя своими деяниями, позволившие мне еще 7 лет находиться возле первородной души. Даус и демон, являющиеся золотыми учениками, с меридианами владыки и силой золотого воина. Я не стану предлагать вам награду. Считаю это неправильным. Вы еще слишком юны и неопытны, чтобы владеть абсолютными артефактами. Но я признаю, что мой клан в долгу перед вами. Поэтому хочу, чтобы вы сами обозначили награду за поимку бога секты Керанси».
«Как пожелает глава клана Феникса», — произнес я, за мгновение прокрутив в голове различные варианты ответа. «Хитрый глава желает сразу прикончить бездарных искателей, что начнут требовать награду. Ведь небо будет неугодно, не только если мы завысим свои требования, но даже если проявим излишнюю гордость и потребуем какую-то безделушку, а то и вовсе откажемся от награды. Все это сразу сделает нас неугодными небу, и глава клана превратит нас в пыль. Искателю не нужны горы духовных монет, артефакты, ресурсы или что-то подобное, что может предоставить клан Феникса. Все это слишком просто и сложно одновременно. Но есть нечто, что может нам даровать только глава клана. Мы свилеи, простые искатели, не входящие ни в какой род, дом или клан. Мы сами по себе, потому что у нас нет доступа туда, куда могут попасть представители великих домов клана Феникса. В третьем поясе проживает мастер Масил, что создает творение, достойное самого императора. Очередь к нему расписана на 10 лет вперед, а цены на его услуги таковы, что нам, простым искателям, даже страшно думать о таких цифрах. Если глава клана Феникса желает нас наградить, он может предоставить нам доступ вне какой-либо очереди к мастеру Масилу и оплатить все, что он создаст для меня и моей жены. Как мне кажется, это будет достойная награда от клана Феникса за то, что император проявил к вам благосклонность».
«Поменять горы духовных монет, артефакты или ресурсы на красивое нижнее белье для себя и своей жены?»
Зал наполнил громоподобный смех главы клана.
«Кажется, я начал понимать, почему небу угодны ваши деяния, искатели. Ему тоже интересно, что вы сотворите в следующий раз. Да будет так. Клан Феникса гарантирует вам доступ к мастеру Масилу и оплату его творений. Такова моя воля».
Пока глава клана Феникса смеялся, я взглядом встретился с взглядом советника Дилайлы. Спину неприятно обожгло, но негативные ощущения тут же пропали. Обладательница косичек умела контролировать свои эмоции и желания. Вот только в это самое мгновение я четко осознал. Следующие 30 лет нам с Вилеей придется прожить в мире демонов. В этом, несмотря на слово главы клана, нам житья не будет. Советник Дилайла сделает все, чтобы нам навредить. Да и небо с ней. Пусть возится с Дарной, воспитывает ее по своему образу и подобию.
мы с Вилеей и не через такое проходили. Если надо, пройдем еще раз, ибо другое небо будет неугодно. Конец пятой книги. Текст читал Олег Кейнс.